природу нашу можно сравнить с грубо высеченным из скалы камнем, которому воятель придает завершенный облик. Вера неутомима в шлифовке нашей природы. Кто-нибудь может подумать, что уже достиг совершенства, но эту мысль вера отвергнет, как отвергла самодовольную молитву фарисеев. Ибо дети веры, братья мои, это не те, кто думает, что достиг совершенства, но те, кто страстно желает совершенства. Благо жаждущим совершенства, ибо только они – настоящие сыны Отца Небесного. Вера нужна лишь жаждущим правды и истины, а тем, кто самодостаточен и самодоволен, вера не нужна. Кто стремится к идеалу, а все идеалы братья в Боге, должен прежде всего верить в свой идеал. Идеалы основаны на вере, и только с верой можно идти к идеалам. Но вера наша возводит нас к нашему идеалу по лестнице, у которой ступени без счета. Ступени начинаются от человека-животного, а приходят к Богу-человеку. Один конец лестницы в царстве инстинктов, а другой в царстве духа. Бежать от собственного скотоподобия и приближаться к Богу, совершенному Отцу Вселенной – вот существенные требования нашей веры. Этот путь тяжел и труден. Поэтому человечество и продвигается медленными шагами по пути, на котором облагораживаются дух и сердце. Каждый человек в отдельности должен достичь в этом успеха, чтобы и человечество в целом смогло продвинуться вперед. Наша вера нужна нам для того, чтобы помогать друг другу на великом пути совершенствования. Она ставит нам два условия. Первое – мы должны смотреть вперед и прокладывать путь остальным. А второе – мы должны оглядываться назад и помогать не отстать более слабым или обессилевшим братьям, чтобы они поднялись на ту же ступень, на которую подняли нас труд и данный нам Богом дар, ибо хочет Бог получить не одного преуспевшего в этом человека, но все человечество. А путь, приводящий к успеху, называется самопожертвованием. Богатых ради бедных, ученых ради пребывающих во мраке незнания, великих ради малых, отдельных людей ради всего человечества. Когда мы приносим себя в жертву, братья мои, мы не ждем немедленной награды и благодарности от тех, ради кого наша жертва. Часто награда запаздывает, а чаще всего ее и вообще не оказывается. Нередко первыми бросают в нас камень те, кто ел наш хлеб. Часто нас толкают в пропасть те, кто с нашей помощью достиг власти и богатства. Много раз те, кому мы помогли разбогатеть, сделают все, чтобы нас разорить, а те, чью честь мы защитили, обвинят нас в бесчестии. Часто мы будем ощущать себя оставленными детьми и друзьями, непризнанными отечеством и презираемыми всеми людьми. И тогда наше раненое сердце сожмется, а из груди вырвется стон. Да разве это я заслужил от детей, которых с такой любовью пестовал, трудясь до пота? Почему же меня оставили друзья, которые за моим столом ели и пили и пользовались моим добром как своим? А почему отечество, которому я был предан, забыло своего сына? Разве человечество не в состоянии проявить милость к одному человеку, который пожертвовал своим счастьем ради счастья всечеловеческого? Но в ответ мы получим одну иронию. И тогда мы почувствуем себя совершенно одинокими на всем белом свете. Наш взор не найдет ничего достойного на земле, и тогда наши глаза обратятся к небу, как и глаза Стефана, в поисках лучшего ответа и лучшего утешения. И мы обратимся с последним горьким стоном к звездам, которые так тихо мерцают в ночи, и которым каждую ночь миллионы страдальцев обращаются за утешением. И мы их спросим: «О звезды, вы живые! Неужели вы своим мерцанием радуетесь моим бедам? Или вы так трепещете от ужаса, взирая на неблагодарность и неправду людей? Есть ли на вас или где-нибудь еще кто-нибудь, кто мне показал бы правду и утешил меня? Должен ли я надеяться, или мне только остается поскорее превратить свою жизнь в прах, из которого она и возникла? И тогда явится тот, кто нам до этого казался бессловесным и бесчувственным. Бог заговорит, братья, со всех концов вселенной и в нас самих: «Не бойся, я с тобою. Ты ради меня жертвовал и страдал меня ради. Знай, что это я через тебя жертвовал и страдал. Не ищи награды у тех, кто выше тебя и кто не знает, что делать, но только у меня ищи награду, ибо ты трудился на моей ниве. Терпи и веруй, что окончательная победа за мною». И когда мы услышим этот святой, божественный голос, мы забудем о всех ударах, нанесенных нам неправдой и неблагодарностью человеческой. Наше сердце успокоится, а лицо осветится верой в Бога, подобно тому, как просияло лицо первого христианского мученика Стефана. И тогда к нам придет молитва за неразумных и неблагодарных на всем белом свете. Господи, не вмени им этого грех. Аминь. Беседа 7. Проповедь в Великую Пятницу. Много званых, но мало избранных. Евангелие от Луки, 14 глава, 24 стих. На лице у каждого из вас, дорогие мои братья, я вижу смерть. Я вижу, как покрывается морщинами ваше лицо, седеют волосы, вижу, как сохнет грудь, а походка и кровообращение замедляется. Своей губкой смерть стирает румянец с вашего лица, дыханием пригашает сияние ваших глаз, своим резцом цинично и неумолимо обезображивает ваш телесный облик и уничтожает красоту вашего духа. Вся ваша жизнь полна борьбы со смертью, ибо вся ваша жизнь в сетях смерти. Когда вы едите, вы боретесь со смертью, ибо вместе с голодом приходит смерть. Когда вы умываетесь и чиститесь, вы боретесь со смертью, ибо смерть кроется в нечистоте. Когда вы бежите от тоски и печали, вы бежите от смерти, ибо тоска и печаль сродни смерти. Когда вы прогуливаетесь или занимаетесь гимнастикой, вы бежите от смерти, ибо смерть происходит от неподвижности. Когда вы бежите от одиночества и ищете развлечений и бесед с другими людьми, вы бежите от смерти, ибо в одиночестве вашем смерть сопутствует вам. Когда вы отправляетесь из дому в поисках лекарства от своих болезней, вы бежите от смерти, ибо болезни предвещают смерть. Смерть всю жизнь преследует вас по пятам, она делает это под вымышленным именем, под чужими личинами. Зачастую она сокрыта в самых сладостных ваших желаниях, которые должны были бы, по вашему мнению, прибавить вам жизненных сил. В цветах, ароматом которых вы наслаждаетесь, в вине, которое пьете, в любви, которой разогреваете свою кровь, то там, то здесь дает о себе знать смерть. И вы поражаетесь, узнав, что смерть поселяется не только в грязи и нечистотах, но и в самых благоуханных цветах, и в самом игристом вине, и в самой безоблачной любви, и даже на прозрачных и сияющих вершинах Гималаев. Смерть постоянно находится около вас, и вы постоянно ведете борьбу с ней, не задумываясь о том. Многие из вас только тогда вспоминают о смерти, когда видят перед собой ее жертвы. Эти смельчаки пребывают в уверенности, будто заключили договор с жизнью, что никогда не умрут, но стоит им увидеть победу смерти над своим другом, как тут же и они принимаются внимательно осматривать себя, подобно тому, как веселый и беззаботный путник начинает заниматься своим ружьем лишь тот момент, когда неожиданно волк преграждает ему дорогу. Тогда они не отходят от зеркала и радуются, видя, что их лицо румяно, волосы черны и зубы на месте. «Смерть не властна надо мною», — шепчут они про себя, и светлая радость охватывает их душу и заставляет глаза светиться необычайным сиянием. Их охватывает печаль, когда они стоят у смертного одра своего друга и видят его окоченевшее желтое лицо, его неподвижно сложные руки. Но, возвратившись с кладбища, с похорон своего друга, они сразу же идут к зеркалу, чтобы узнать у него, сколько еще отделяет их от смерти. И когда им зеркало говорит, что им еще далеко до смерти, они спешат предаться радостям жизни и подальше отодвигают мысль о смерти. Когда Христос умирал на кресте, толпа зевак у подножия креста смотрела на Него, как на принадлежащего больше смерти, чем жизни, и с любопытством наблюдала, как в Нем на смену жизни приходит смерть, ибо такое когда-нибудь, но должно произойти с каждым из живущих. В толпе было мало таких, кто жалел умиравшего на кресте, а больше было таких, кто внутренне радовался, что тем, с кем смерть поиграет еще несколько минут, был кто-то другой. И в своей радости они говорили в глубине души: «Какой-то Иисус умирает, а не я. Над ним торжествует смерть, а не надо мною. Это он взглянул сегодня утром последний раз на солнце, а я буду смотреть на него и завтра, и послезавтра, и еще долго-долго, ведь смерть еще далеко от меня. Мои щеки румяны, тело крепко, кровь горяча. Подожду-ка еще несколько минут, пока он не испустит дух. Интересно посмотреть на это, а потом пойду домой, в Иерусалим. Я проголодался, а здесь, на Голгофе, только хищные птицы найдут для себя пропитание». Для Христа секунды тянулись долго-предолго, и ему казалось, что смерть нарочно замедляет шаги, чтобы продлить его муки как можно дольше. Но время шло как обычно, ни быстрее, ни медленнее, ведь ускоряет время радость, а замедляет его ход боль. В какой-то миг Христос увидел перед собой многоликую пеструю толпу: воины в доспехах и с копьями, римляне с выбритыми лицами и длиннобородые евреи с широкими поясами, женщины в ярких одеждах, богачи в роскошных хитонах и полуногие бедняки с нечесными волосами, иерусалимская детвора, обезумевшая в своей радости от необычного для нее зрелища. Вот кто был тем большинством, с нетерпением ожидавшим, что Христос либо совершит чудо, либо испустит дух, а то есть пора домой, самое время утолить голод. У самого креста стояла женщина. Она обнимала крест и ноги Христа и пыталась слезами облегчить распятому его страдания. Это была мать. Рядом стоял юноша, бесстрашный его ученик. Он горячо сопереживал и не переставал утешать несчастную мать. Чуть поодаль несколько сломленных горем женщин. Всего 5-6 человек, меньшинство, которое не ожидало нетерпеливо ни смерти Христа, ни какого-то чуда от него, и не ощущало ни голода, ни жажды. «Вид толпы о многом сказал ему. Я в меньшинстве», — теснились в голове у него мысли. «Сегодня, когда я расстаюсь с земной жизнью, я в меньшинстве. Юноша и несколько женщин, которые плачут у креста моего, со мной, а все остальные против меня. Но я был в меньшинстве и вчера, и с самого начала. Я был в меньшинстве, когда родился в убогой Вифлеемской пещере. Тогда большинство было за царем Иродом, все царство было у него. А кто был со мною? Мои родители и бедные пастухи вифлеемские. Я был в меньшинстве и тогда, когда с родителями бежал в Египет. Тогда в большинстве оказался фараон египетский. У него было государство, а я не имел где главы преклонить. Ехал на осле и под пальмой спал. Я был в меньшинстве и тогда, когда в первый раз вышел к народу и учил его. Одни говорили обо мне, что я имею в себе Вельзевула. Другие вопрошали, может ли из Назарета быть что доброе. Тогда в большинстве оказались те, кто людей ничему не учил, потому что либо не мог, либо не хотел. Но они смеялись над всяким, кто был учителем. Я был в меньшинстве и тогда, когда учил людей отойти от древних установлений и обновить души, отбросив суеверие и заблуждение, и поселить в сердцах своих единого Бога. Я дал людям новую и величайшую заповедь – любить друг друга. Но я остался в меньшинстве, среди тех, кто жизнь людей наполнял самыми разными идолами и пугалами, либо, подобно горячему ветру пустыни, иссушал души, вырывая из них даже крохотные духовные ростки. Я был в меньшинстве и тогда, когда проповедовал, что нужно ценить человека выше его общественного положения и достоинства. Достичь хорошего положения и большого достатка некоторым удается за чужой счет, чужим трудом и не своими мыслями. Мы видим, что и дети садятся на царский престол, но достичь определенного духовного совершенства – дело нелегкое, и этого ни у кого нельзя взять. Чего ты стоишь сам по себе, без своего богатства и положения? Чего ты стоишь как человек, а не как богач или вельможа? Сколько у тебя души, доблести, добродетели и благородства ума? Так спрашивал я и остался в меньшинстве, ибо люди не любят отвечать на такие вопросы. Ведь чаще всего они спрашивают, сколько у кого денег, домов, рабов и наград. Я был в меньшинстве и тогда, когда говорил, что последний раб римского Цезаря может быть лучше его самого. Но для большинства пыль на обуви Цезаря имеет большую цену, чем люди, которые обувают его. Я был в меньшинстве и тогда, когда несколько дней назад входил в Иерусалим, и когда меня встречало множество людей, крича мне «Осанна!» и устилая мой путь палевыми ветвями. Народ слышал, что я могу превратить воду в вино и один хлеб в тысячу хлебов, и надеялся, что я пришел, чтобы воссесть на царском престоле, что я буду всех без труда и забот с их стороны поить и кормить, творя чудо. Но я не совершил чудес и остался в меньшинстве, а большинством оставались ложные пророки, соблазнители и обольстители. Я был в меньшинстве и вчера, когда стоял перед Пилатом, свидетельствуя ему об истине, а он меня насмешливо спросил, что есть истина. Он не стал ждать моего ответа, ибо в его вопросе уже содержался ответ, который он хотел бы услышать. «Истина, она очень изменчива», — читал в глазах Пилата. «У тебя истина одна, у меня другая, и каждая умирает вместе с тем, кому принадлежит. Не упорствуй, признай истину за обвинителями, и будешь свободен. Ведь твоя истина тебе враг, она ведет тебя к смерти». Так что же лучше, ложь, которая несет жизнь, или истина, которая несет смерть? В этом Пилат имел за собой большинство. С ним были все собравшиеся перед дворцом и кричавшие: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». А я был в меньшинстве, или вернее, совсем одинок, ибо даже те, кто разделял мои взгляды и был со мною, из страха притворились, что они против меня. В меньшинстве я и сегодня, когда страдаю и умираю из любви к людям. Друзья и ученики мои разбежались, как рассеиваются овцы, когда бывает поражен их пастырь. Все они остались бы со мною до конца, если бы ради моей истины им не суждено было пострадать, и если бы она не требовала от них терпения. В большинстве оказались те, кого истина воодушевляет только тогда, когда она сладка и доставляет удовольствие. А моя истина горька. Поэтому я сегодня в меньшинстве. Рядом с крестом только один ученик и несколько женщин, а вокруг толпа презрительная, злобная, ей лишь бы поскорее, еще не умер, разойтись по домам и утолить, наконец, голод. Так думал Христос, глядя на толпу. Но в последующий миг он увидел другую картину. Римская армия заполняет улицы святого города Иерусалима. Плач и кровь оставляют за собой солдаты. На месте домов дымятся развалины. Храм Соломона осквернен и превращен в руины. Тела иерусалимлян устилают улицы. А те горожане, кого не настигли римские мечи и копья, стоят связанные цепями и в веревках, в ожидании, когда их отправят вместе с награбленным товаром на невольничьи рынки в разные концы мира. «Вот цена моей крови, которая сейчас проливается на Голгофе», — сокрушался иерусалимлян Христос. «Крови, которую еще вчера эти люди приняли на себя и на детей своих. Страшную цену платят они, но и среди них я в меньшинстве». Картину разрушения Иерусалима сменила другая. Огромный цирк с ареной, как высохшее озеро, по берегам которого тысячи глоток орут, охваченные одной неутомимой жаждой. Жаждой крови, человеческой крови, христианской крови. В многоликой пестрой толпе блистает Цезарь с вооруженной свитой. На арену выталкивают каких-то изможденных, в бедных лохмотьях людей. Мужчин, женщин, детей. Публика замирает в ожидании. И вот гнетущую тишину нарушает рев диких зверей. Голодные тигры, гиены, львы набрасываются на свои жертвы. Но предсмертные вопли несчастных и их молитвенные призывания тонут в рукоплесканиях, обезумевшей от вида крови толпы на трибунах. Большинство у Цезаря, ведь он правит толпою. Вот представительное собрание знаменитых и блестящих ораторов, которые называют себя предводителями Христова войска. Решается вопрос, кто же такой Христос? Меж собравшимися полный раздор. Одни говорят, что Христос – человек, другие утверждают, что Он сверхчеловек. Одни говорят, что Христос пришел искупить человечество, а другие утверждают, что Он пришел просветить людей. Одни говорят, что Христос претерпел муки на кресте, а другие говорят, что Он не смог их вынести. Одни говорят, что Христос врач, а другие называют его чудотворцем. Одни говорят, что Христос много проповедовал, а другие утверждают, что он не произнес ни одного учительного слова. А в завершении спора большинство привлекает тех, кто в меньшинстве, к суду и осуждает во имя Христова, одних на лишение чести и положения, других на изгнание, третьих на костер. На смену этой картине пришла следующая. Христос увидел величественные храмы во всех сторонах света, воздвигнутые во имя Его. Увидел, что от языческих капищ не осталось даже развалин, а Его веру принимает государство с государствами. Целая армия, называвших себя Его служителями, денно и ночно славила Его и Его дела. Однако совсем в немногих из них узнавал себя Христос. В том незначительном меньшинстве, в котором воплощалась великодушие, гуманность, любовь. В тех, для кого Христос был не яблоком раздора, но единственно живым источником, который напоит всякого, кто придет к Нему. Но верх и теперь был у большинства, того самого, у которого от Христа оставалось только внешнее имя. Большинство это, глумясь над Христом меньшинством, служило собственным страстям и притязаниям, жажде богатств и власти, сеяло ненависть между людьми во имя Христа. Во имя Христа это большинство разделило Христову церковь надвое, натрое, на 10 частей. Во имя Христа осуждались лучшие люди и уничтожались лучшие книги. Во имя Христа отвергались просвещение и знания, подавлялись свободные порывы человеческого духа и совершалось насилие над разумом. Затем Христос увидел, как многочисленные армии, собиравшиеся под знаменем Его креста, спешили повергнуть неприятеля, как миллионы крестоносцев из Европы на другом берегу Босфора нашли себе могилу. Увидел, как являвший собой поле битвы, страшнее которого не знала история, Иерусалим, пеплом своим покрыл столько погибших за Христа, сколько жителей не насчиталось бы во всем святом городе за все годы со дня его основания. Христос увидел миллионы людей, которые поднимались на Голгофу. Они припадали к тому месту, где стоял его крест, и целовали землю, впитавшую капли его крови. Но и среди них нашел он лишь небольшое число своих. А большинство, себелюбивое, алчное, кровожадное, в евангельской истине не нуждалось.